говорит Радио Свобода. В Краснодарском крае похоронили российского солдата Вадима Костенко, погибшего в Сирии. Украина после выборов в местные органы власти. Почему Петр Порошенко может перевести дух? Ситуация в Черногории, российские деньги, уличные демонстрации и вступление в НАТО. Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за среду, 28 октября. Добрый вечер. У микрофона Ярослав Шимов. В Краснодарском крае на хуторе Гречаная Балка сегодня похоронили 19-летнего Вадима Костенко, российского солдата-контрактника, погибшего в Сирии. Накануне о гибели Костенко рассказали российские блогеры, нашедшие эту информацию в профилях родственников солдата в социальных сетях. Прокремлевски настроенные пользователи соцсетей сразу же заявили, что это расследование фейк. Однако через несколько часов после его публикации факт смерти Костенко было вынуждено признать Министерство обороны России. Представители ведомства заявили, что военнослужащий якобы покончил с собой из-за разлада с девушкой. Родные и знакомые Вадима Костенко опровергают эту версию и говорят, что Вадим ежедневно общался с ними и не выказывал никаких признаков беспокойства или расстройства. Мы беседуем с побывавшим сегодня на похоронах погибшего солдата в Краснодарском крае корреспондентом «Радио Свобода» Сергеем Хазовым-Кассе. Сергей, расскажите, пожалуйста, как происходила сегодня траурная церемония на хуторе Гречаная Балка. Что вы видели?
Собралось очень много народу, человек 400, на мой взгляд, хотя я могу ошибаться в отчетах. Были, соответственно, односельчане, однополчане из той части, где служил Вадим Костенко. Но не только из хутора Гречаная Балка, но и из окрестных хуторов тоже. То есть там были люди, которые не были даже лично знакомы с семьей, возможно, но пришли просто поддержать близких. И, кроме того, семья Вадима, у них очень много родственников, которые расселены по всем близлежащим хуторам, поэтому народу было очень много. Приезжали с венками, с цветами. Сначала долго очень все это происходило дома, там тело положили в подобие веранды возле входа в дом. Все, соответственно, заходили, прощались, выражали все соболезнования. И потом в начале первого вынесли гроб, это делали военнослужащие. И процессия двинулась в сторону кладбища, которое находилось с другой стороны хутора.
А скажите, что говорили односельчане, может быть, родственники? Они верят официальным версиям или пребывают в таком смятении относительно того, что произошло?
В официальную версию не верит никто. Кто-то знал больше, кто-то меньше из того, что писали все средства массовой информации. Но, по крайней мере, версию самоубийства все отрицают. А те, кто знал Вадима, говорят о том, что он был очень жизнелюбивый парень, никаких проблем психологических у него не было, поэтому психологически поверить в самоубийство очень сложно. А те родственники, которым мне удалось поговорить, которые видели собственное тело, сказали, что когда открыли цинковый гроб, то у Вадима была пробита голова сзади, в затылочной части, была вывернута челюсть и были разбиты коленки. То есть они на свой непрофессиональный, что называется, взгляд говорили о том, что повешенный здесь не могло присутствовать. Но они все-таки не патологоанатомы, поэтому сложно сказать. И по поводу этой версии, что Вадим поссорился с девушкой, тоже она не представляется, тем, с кем удалось мне поговорить, не представляется какой-то вразумительный, потому что кто-то говорил о том, что у него вообще не было постоянной девушки, он был такой красавец, и у него многие были влюблены, и он как-то, ну, как многие молодые люди, у него было несколько девушек, с которыми он общался близко. Кто-то говорил, что даже если бы эта девушка была, то вряд ли бы он повесился после какой-то смс-ки. Но самое главное, что в 2 часа дня, погиб он в 4 по официальным данным, в 2 часа дня он разговаривал с отцом по телефону, он каждый день звонил семье по мобильному и говорил о том, что у него все нормально, что все хорошо, служба идет, и никаких проблем, собственно, не подозревал.
А были на похоронах представители властей, военных властей? И если да, то что они говорили или отмалчивались?
На похоронах были представители части, в которой Вадим служил срочную службу здесь, в России. Они, представители этой части, не разговаривали с журналистами. Там был подполковник, он стоял с красными глазами, честно говоря, и он просто даже не здоровался, вообще не хотел говорить. И были представители Министерства обороны в гражданском, в темных таких кожаных куртках, один из них был в очках темных, они давали комментарии, но не выходя за пределы официальной версии. Они говорили о том, что это было самоубийство, что нужно верить официальным заявлениям Министерства обороны, что родственники, конечно же, можно понять родственников и их реакцию, потому что они потеряли близкого человека, но они не попали гранатом, и поэтому они не могут видеть реальную картину произошедшего. Ну, вот как-то так, да. И кроме того, было интересно, что вот эти вот представители Минобороны в гражданском постоянно находились рядом с отцом погибшего, Александром Костенко. У меня сложилось такое ощущение, что они, ну, как-то не давали ему общаться с журналистами и не разрешали ему говорить то, что он, может быть, хотел бы сказать, если бы их не было рядом. Поэтому если до сегодняшнего дня он давал какие-то комментарии, а в частности он заявлял нашим коллегам о том, что не верит сам в версию повешенной, то когда я с ним сегодня поговорил уже после похорон, во время поминок, он как-то не опровергал, не отрицал, он просто не хотел общаться.
А что же теперь? Семья как-то собирается добиваться какого-то более тщательного расследования обстоятельств гибели Вадима? Будет ли эта трагическая история иметь некое продолжение?
По словам дяди Вадима Игоря, с которым я достаточно долго общался сегодня во время похорон, они заказали независимую экспертизу. Вчера вечером и сегодня утром приезжали какие-то патологоанатомы с ним домой, которые еще раз провели вскрытие тела, и, соответственно, должны быть результаты этой экспертизы. Но эту информацию, опять же, не удалось подтвердить у отца Вадима Александра. Когда я ему задал вопрос об этой экспертизе, он очень нервно отреагировал, что называется, не подтвердил, а не опроверг. То есть он не сказал, что экспертизы нет, не сказал, что она есть. Он сказал, буду ждать официальной бумаги от Министерства обороны, которой пока нет. Да? Ну, собственно, это может означать, что он будет ждать официальной бумаги от Министерства обороны, чтобы с ней согласиться или чтобы с ней не согласиться. Но вот пока что он был немного напряжен из-за присутствия представителей этого министерства на похоронах.
Это был мой коллега Сергей Хазов-Кассия, побывавший сегодня на похоронах Вадима Костенко в Краснодарском крае. Сирийской темы касается и следующий наш репортаж. Войска Башара Асада при российской поддержке с воздуха атакуют силы оппозиции, а тем временем экстремистская группировка «Исламское государство» атакует войска самого Асада. Так выглядит сейчас головоломная картина многостороннего противостояния на севере Сирии у города Алеппо. Это некогда крупнейший город и финансовый центр страны. Он находится на пересечении стратегических дорог. В середине октября там началось наступление правительственных войск при поддержке иранских военных, боевиков группировки «Хизбалла» и российской авиации. Сирийская оппозиция неоднократно заявляла, что именно она является основной целью бомбардировок российской авиации, а США предупреждали, что российская военная кампания в Сирии на стороне Асада ослабляет оппозицию и тем самым усиливает исламское государство. Баланс сил в сирийской войне, очевидно, в последние недели сместился. О том, что происходит, и о возможных политических последствиях этой войны, мой коллега Валентин Барышников побеседовал с Цви Магином, экспертом Израильского института проблем национальной безопасности, в прошлом главой одной из израильских спецслужб, а в 90-е годы послом этой страны в России.
Есть много информации о том, что это наступление захлебнулось. Нет подтверждения с российской стороны, но по их поведению и по разным там высказываниям можно понять, что они действительно не в слишком выгодном положении. И это очевидно, потому что в конце концов оказалось, что сопротивление более серьезно, чем предполагалось. Россия в этом наступлении участвует, в конце концов, ведь только как воздушная, так сказать, поддержка. Хотя я понимаю, что россияне участвовали в планировке и во всех оперативных вопросах, связанных со штабной работой, и на местности, и с разведкой связаны. Но кто ведет наступление на практике, это армия Асада, и она не бог весть, в какой шикарной ситуации находится. И там находятся иранцы, их недостаточно. И какие-то там остатки, то, что называется «Хизбалла», и же с ними. Поэтому это нет ничего удивительного, если это застопорилось. Даже если бы это была более серьезная наступательная сила, они бы, в конце концов, не обязательно у них получилось. Но это еще не значит, что это окончательная картина. Это все может измениться. Карт перед нами нет. Но все же представьте, есть там линия вот этих населенных пунктов, или вернее, больших городов. Алеппо один из них. Это Хомс, Хама, Алеппо, Дамаск. Вся эта линия, им это сирийцам с россиянами, чрезвычайно важна, и они пытаются завладеть или захватить или выровнять линию вдоль вот этих городов. Алеппо очень серьезный, очень важный населенный пункт. Во-первых, сам по себе, во-вторых, потому что это в стратегическом отношении очень важный перекресток и так далее, который ведет именно в направлении восток-запад, в направлении побережья и север-юг. Поэтому если его не захватить, вся эта концепция провалится. Это одно. Что касается наступления, да, действительно, там все находятся, то, что называется оппозиция, свободная сирийская армия, все вот эти группировки, которые находятся вдоль этих городов, и которые захватили определенную часть из них. Это наступление, в конце концов, направлено на то, чтобы захватить эту линию, поэтому бомбили их в течение всего последнего месяца именно россияне, вероятнее всего, недостаточно эффективно. Параллельно, действительно, есть вылазки ИГИЛа, Исламского государства во всех этих направлениях. Они сами по себе там активно действуют в разных местах, но их положение тоже не ахти какое, потому что у них нет серьезной группировки в этом районе. Они распылены по всей территории Сирии, в частности, находятся в его восточной части. Поэтому я их серьезно на данном этапе не воспринимаю в этом регионе, Алеппо. Но все может быть. Кажется, сам по себе, те пытаются захватить территории, эти пытаются захватить территории.
На каком уровне действует там российская авиация? Насколько это изменяет картину военных действий?
Фактически это основная авиационная, скажем, составная всего этого кризиса. Практически сирийская авиация, не скажу парализована, но ее практически она не присутствует оперативно. Тут и там они могут поднять отдельные там вылазки или точечные нечто там оперативные удары, но практически они несерьезны. Поэтому иранцы, которые там присутствуют, своей авиации на месте не имеют. Это единственная боевая сила, которая присутствует там. Это одно, это российская. Ну и, конечно, самолеты, которые задействовала Россия, они, конечно, на порядок выше или, скажем, новейшие структуры по отношению к тому, что имеется у сирийцев или имелось, вернее, это одно. И насколько они эффективны, это второй отдельно взятый вопрос. Во-первых, по-моему, хотя они дают очень внушительные цифры там разных воздушных атак, но на практике их, по-моему, недостаточно, и они работают на износ. И в какой-то мере, они, я не уверен, но если на данном этапе они все еще продолжают бомбить те же места, повстанцы продолжают сопротивляться, и ИГИЛовцы на это никак не реагируют, очень может быть, что они недостаточно эффективны. Все может быть. Но хочу напомнить, что ИГИЛ бомбят американцы, и не только они, уже который там месяц, и тоже эффекта не наблюдается. Так что это не есть какой-то очень серьезный вид военных действий, который может изменить обстановку. Геймченджер такой. Это может быть вспомогательной силой, воздействовать достаточно ограниченно, по-моему. Но все же они действуют, и это не есть, по-моему, основная задача. Задача, вероятнее всего, более стратегическая или политическая. Если бы хотели или было очень нужно, они могли привести туда более широкий или менее ограниченный контингент вооруженных сил, имею в виду даже воздушных сил. Вместо там двух эскадрилей, вроде там где-то 30 с чем-то самолетов, они могли послать 100, 200. Это бы изменило обстановку, по-моему, но этого они не делают.
В Сирии очень много разных сил, которые все воюют друг против друга. Как видит эту ситуацию Израиль со своей точки зрения, с точки зрения своей безопасности? Скажем, у вас на сайте есть статья, которую, я так понимаю, это руководитель вашей организации, Амос Ядлин вместе с Кармит Валенси написали, о том, что сейчас Израиль должен предпринять активные действия, чтобы сместить Асада и нанести стратегическое поражение в Сирии Ирану. Ваша точка зрения какова? Что выгодно Израилю?
У нас, если у Израиля нет никакого непосредственного интереса вообще на чьей-нибудь стороне. Что же касается России, что это отдельный вопрос, это не интерес в направлении России позитивный, а это интерес скоординировать с Россией те или иные действия во избежание проблем. Нет интереса конфликтовать или выходить на конфронтацию непосредственно с Россией. По-моему, это взаимное ощущение. Это одно. Что же касается непосредственно обстановки в Сирии. В Сирии находятся силы коалиции, возглавляемые Россией. Но в ней присутствует или участвует Иран, сирийская армия Асада нынешняя, Хизбалла. Эта формула, она является неприемлемой или отрицательной для Израиля. Потому что если, скажем, ввиду наших границ находится эта группировка, то это рассматривается как потенциальная угроза. И есть разные мнения, что следует делать любое решение в Сирии, при котором остается вооруженные силы Ирана, и же с ним, в смысле его там эти Хизбалла или другие шиитские группировки, которые там обитают, это в Израиле воспринимается негативно, это что я могу сказать о позиции Израиля. Вместе с тем, Израиль рассчитывает на то, что у России нет интереса, негативного интереса по отношению к Израилю. Поэтому считают, что Россия ведет себя осторожно. И даже есть оптимисты, которые утверждают, что Россия сможет сдерживать и иранцев, и других, и же с ними в дальнейшем будущем. С этим мы и живем. На данном этапе не предвидятся никакие эксцессы, насколько я понимаю обстановку. С Россией существует взаимопонимание насчет осторожного поведения по отношению друг к другу, что и продолжится. А то дальнейшее будет результатом переговоров. Начинается, по-моему, вообще политическая составная этого конфликта или этого кризиса. И, по-моему, теперь будет направляться в новое русло. У меня, это уже ощущение, это уже моя оценка обстановки. По-моему, у России с Ираном не складываются, бог весть, какие позитивные там отношения по отношению к будущему взаимодействию в Сирии, по-моему. Поэтому это тоже следует, наверное, учесть. У каждой страны есть свои интересы.
Но подождите, получается так, что в Сирии создана такая специфическая ось новая Ирана, который является главным врагом Израиля, насколько можно понять. Хизбалла, группировка шиитская, которая имеет огромную историю противостояния с Израилем. И режим Асада, который они поддерживают, и который одновременно поддерживает Россию, и Россия говорит, что она не сдаст Асада. Фактически это формула для такого долгосрочного союза. И получается, что Россия, скорее всего, она не имеет никаких планов против Израиля, но так получается, что она на долгое время объявляет себя союзником сил, которые...
Есть проблемы, вы правы. Проблема заключается в том, что мы же не выбираем соседей. Есть такая пословица даже, да, вот соседей не выбираешь. Не знаю, и семью тоже не выбираешь. И нам предстоит в обозримом будущем сожительствовать с Россией на одном, так сказать, геополитическом пространстве. И это не есть формула, которая была избрана Израилем. Это свершийся факт, поставлен перед нами. Поэтому с этим надо жить. Значит, Израилю и находить те или иные возможности сосуществования вообще. С одной стороны. С другой стороны, рассматривая эту обстановку, россияне более покладисты, более удобны, менее враждебны, чем просто Асад и его сирийцы, или чем просто Иран. Поэтому его присутствие может быть и сдерживающим. Было бы лучше, если бы этого не было, но может быть не так страшно, если оно есть. Вот примерно я бы так суммировал мнение в Израиле.
Есть ли какие-то представления о том, как может развиваться конфликт в Сирии? Может ли режим Асада, несмотря на поддержку России, Ирана и Хизбаллы, не удержаться и проиграть?
Все может, но, по-моему, сценарий, по-моему, таков, что в основном Россия достигла своих основных интересов или планов, которые на данном этапе. В основном они сводятся к политическим успехам. Имеется в виду, Россия позиционировала себя как влиятельная держава и на региональном, и на международном уровне. У нее есть масса своих, конечно, интересов, и для этого она практически в этом конфликте. Конечно, у нее свои базы, которые, наверное, и останутся ее в ближайшем или в обозримом будущем. Это одно. Теперь наступило время второго акта этого действия, а именно переговоров. И Россия, вероятнее всего, очень хотела бы завершить весь этот кризис сейчас, будучи составным или ведущим переговорным игроком, и на этом кончить всю эту, скажем, эпопею конфликта в Сирии. Это не обязательно решает вопрос по отношению к ИГИЛу, но, по-моему, сейчас его ставят на потом, а сейчас в основном пытаются договориться с сирийским существующим руководством и с повстанцами разных там и сирийских свободных вооруженных сил, и создать какое-то переходное правительство и договориться насчет Асада, и поэтому вокруг него ведутся вот такие баталии. И это уже началось, это уже пошло, и в этом участвуют европейцы, американцы в основном, и, конечно, вот ближневосточные государства, и это уже практически реализуется, этот вопрос. Получится или нет, другой вопрос, но это имеется в виду.
Валентин Барышников беседовал с Цви Магиным, экспертом Израильского института проблем национальной безопасности. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. На Украине и за ее пределами продолжают обсуждать итоги состоявшихся в минувшее воскресенье в этой стране выборов в местные органы власти, в том числе глав нескольких крупных городов. Какие прогнозы и ожидания подтвердились, а какие были опровергнуты? Можно ли считать юг и восток Украины пороховой бочкой под украинской государственностью? Что происходит в Харькове, Днепропетровске и Одессе с пророссийскими активистами и их проукраинскими оппонентами? Об этом «Радио Свобода» рассказал автор недавно опубликованного немецким фондом Фридриха Эберта доклада «Между стабильностью и нестабильностью», сотрудник Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете Николай Митрохин. Мы беседуем с вами через пару дней после местных выборов на Украине, в том числе и в тех регионах, которым посвящен ваш доклад. Вас итоги этих выборов чем-то удивили или нет? Я вот процитирую украинского политолога Андрея Окару, который очень коротко написал, если сформулировать одним словом итоги муниципальных выборов на Украине, то это слово «контрреволюция». Вы с этим согласны?
Нет, я не согласен с этим высказыванием, поскольку я считаю, что выборы в Украине на юго-востоке, во всяком случае, выглядят для нынешнего украинского политического руководства, то есть президента и правительства, гораздо лучше, чем они могли бы выглядеть в целом. То есть в результате моей поездки в апреле, что я зафиксировал, так это растущее недовольство населением систематическими и медленными реформами со стороны политического руководства. То есть разочарование испытывали не только широкие слои общества, которым, понятно, в первую очередь смотрели за снижающимся курсом гривны к доллару, ну, то есть за своими потерями, так сказать, объективными в зарплатах, но и разочарование присутствовало в кругах политически мотивированного городского класса, который не видел, чтобы революция давала ему что-то, ради чего, так сказать, был устроен Майдан. Тем не менее, по результатам выборов политическое руководство страны получило противников там, где, так сказать, они были, то есть сохранили свои места в первую очередь мэры Харькова и Одессы, значит, Геннадий Кернес и Геннадий Проханов. Она получила представительство не западных, скажем так, не прозападных сил на уровне облсоветов, но она избежала больших и серьезных потерь, которые могли бы быть. Блок Порошенко получил свои там 20% практически везде. Очень хорошо выступила партия «Самопомощь», опорой которой является в первую очередь Львов и Киев. Она во всех южных и восточных регионах получила приличные проценты. Партия «Укроп» хорошо выступила. Днепропетровске, которая подтвердила, что так называемая группа «Приват», то есть Коломойский, Боголюбов и другие, так сказать, пользуются по-прежнему популярностью в Днепропетровске и могут реально претендовать, даже сейчас будет второй тур, на выдвижение своего человека в мэр Днепропетровска. Второй позитивный результат для политического руководства страны – то, что главный наследник партии регионов, то есть оппозиционный блок, не сумел выступить предполагаемым образом нигде, за исключением Днепропетровска, где он связан с Викулом. Сообщество бывшей партии регионов расколото на несколько крупных партий, то есть вот «Возрождение», которое связано с Кернесом, «Наш край», новая партия, точнее, это старая партия, но получившая в рамках этих выборов новый толчок и поддержанная мэрами городов юга и востока, получила свои заметные места. В общем и целом, так сказать, будут ли эти партии выступать дальше как некогда единая партия регионов, или проевропейские силы смогут с ними строить коалиции, как, например, ожидается, так сказать, с «Нашим краем», неизвестно. Но, тем не менее, у Порошенко, так сказать, появилась возможность какой-то политической игры с остатками бывшей партии регионов. Политически мотивированные люди с проукраинской ориентацией, тем не менее, на выборы пришли. Существенная проблема, что Порошенко до сих пор не смог предложить населению никаких новых, так сказать, инициатив, никаких новых перспективных реформ. Даже назначение Саакашвили на пост губернатора Одесской области не переменило ситуацию в Одессе. Поэтому я бы сказал, что, скорее всего, Порошенко следует ожидать серьезных достаточно политических проблем, но не этой зимой, как можно было предположить, а, скорее всего, к осени следующего года.
То есть вы склоняетесь к оценке другого украинского аналитика, который сказал, говоря об этих выборах местных, это все уже начинает напоминать такую обычную скучноватую политику обычной восточноевропейской страны. Так где-то?
С моей точки зрения, рано говорить о том, что ситуация пришла к скучной политике. Я бы сказал, что ситуация в Украине крайне нестабильная. А вот, во всяком случае, в южных и восточных регионах. Там могут быть серьезные политические проблемы в перспективе. Не думаю, что украинским властям стоило бы в данной ситуации расслабляться и самоуспокаиваться, пока им дан большой и хороший кредит доверия.
Меня вот, когда я знакомился с вашим докладом, меня там заинтересовал пункт, где вы описываете очень большой массив политически нейтрального населения, которое не то чтобы совсем аполитично, но которое открыто, ну, как бы не проявляет своих пристрастий пророссийских, проукраинских, не участвует в каких-то акциях, серая зона, что называется. На ваш взгляд, эта серая зона, она будет сжиматься или, наоборот, расширяться, и потенциально это угроза стабильности, если опять ситуация свалится в кризис украинской ситуации, или наоборот, это залог того, что очередная революция все-таки не произойдет?
Данные выборы показали, что подобная серая зона скорее расширилась, то есть там порядка 60-65% населения вообще, так сказать, отказалось приходить на выборы. То есть мы не сможем, и я пишу об этом в своем докладе, предсказать поведение этих людей в случае каких-то вызовов. На какую сторону они займут? Это все абсолютно непредсказуемые вещи, которые ситуативно можно каким-то образом попробовать использовать. Вот можно использовать стратегически, если вовлекать какие-то слои населения, которые не ходят голосовать и занимают аполитичную позицию, вовлекать их в какие-то отвечающие их реальным интересам действия. Ровно на этом поле, например, возник феномен партии «Самопомощь», который как раз мобилизует людей с активной жизненной позицией, но недовольных, так сказать, существующими политическими партиями и желающих проявить собственную инициативу. Поэтому мне кажется, что с этим полем украинской власти еще надо научиться работать.
Одной из программных установок украинской власти, в частности президента Порошенко, это деолигархизация, так называемая. А с другой стороны, мы видим, что опять вы достаточно подробно в докладе анализируете соотношение между олигархическими группировками, в частности в Днепропетровске. И вот мы видим, что опять выборы в Днепропетровске, и во второй тур выходят кандидаты олигархических группировок. Кандидат Коломойского от партии УКРОП Борис Филатов и Александр Вилкул, кандидат от группировки Метинвест. То есть это нечто, что на данном этапе неистребимо в украинской политике, или власть просто недостаточно упорна в истреблении этого феномена?
Ну, мне кажется, скорее, что это неистребимо в украинской политике, потому что блок Порошенко сам состоит в значительной степени из олигархов мини, то, что называется, или олигархов лайт, то есть руководителей там или собственников крупных собственных компаний, но не столь известных там, как Коломойский или Ахметов. Если мы посмотрим на другие партии, в большинстве своем они состоят или спонсируются тем или иными крупными финансово-промышленными группами и так или иначе защищают их интересы. Спорный вопрос, возможно ли добиться деолигархизации быстро, за счет каких именно олигархов, полное очищение украинской политики от влияния конкретных интересов финансово-промышленной группы или отдельных крупных предпринимателей. Это задача на следующие десятилетия.
Допустим, вот они присутствуют, эти интересы финансово-промышленных групп, крупных предпринимателей, но это же не всегда вредит конкретным делам, ведь эти люди могут, в конце концов, что называется, и для населения что-то хорошее сделать. Вы пишете в докладе, отмечаете, и это знает каждый, кто бывал в Украине в последние годы в ее крупных городах, что многие кварталы даже таких замечательных городов, как Одесса, выглядят, не очень приглядно. То есть там работать и работать по подъему городского хозяйства. Власти как-то в этой констелляции, они способны все-таки на это? Или там, как в известном анекдоте, всю систему менять надо? Потому что вот система, которую вы описываете, которую выстроил Геннадий Кернес в Харькове, направлена только на сохранение существующей ситуации, ни на что иное.
Простого ответа здесь нету. То есть, на мой взгляд, конкретно взятая олигархическая структура может действительно потратить какую-то часть своего состояния для улучшения того же городского хозяйства или, так сказать, построить нормальную дорогу, но по факту ничего подобного не делается. Сказать, что давайте так, тогда на этом фоне, так сказать, народ выберет мэра, равноудаленного от всех олигархических структур, типа крепкий хозяйственник, но в таком случае получается что-то типа Кернеса, который как бы не являясь там действительно особо крупным предпринимателем и не завися ни от каких крупных олигархических структур, тем не менее создает свою такую систему отъема денег у населения и мало что делает для города. Должно пройти время, избирательные циклы, когда все-таки будут избраны так или иначе мэры за счет усилий, так сказать, местного сообщества, которые будут все-таки нагибать, если говорить с политическим сленгом, крупные олигархические группы и заставлять их платить адекватные налоги, ликвидировать те серые схемы, которые позволяют этим олигархическим группам обогащаться за счет региональных и городских бюджетов. В этом плане я просто вижу путь очень долгой борьбы общества за интересы горожан, но я не вижу, чтобы это было сделано в ближайшей перспективе. Хотя вот пример там Андрея Садового во Львове показывает, что такое подобное в Украине в принципе возможно.
Вы встречались с очень многими активистами и гражданами разного, так сказать, социального бэкграунда, разных убеждений. Общее впечатление вот в тех регионах, в частности трех, о которых вы пишете, Харьков, Днепропетровск, Одесса, ярко выраженный пророссийский активизм, он, в принципе, как бы подавлен, сломлен, или его потенциал по-прежнему достаточно велик, он ждет какого-то очередного кризиса, чтобы выплеснуться наружу?
Но открытый активизм словлен. Однозначно пророссийские организации, которые как бы исповедовали веру в возможность создания самостоятельных квазиреспублик, которые потом присоединятся к России, де-факто ликвидированы или поставлены под контроль СБУ. Вместе с тем существует, во всяком случае, в Харькове и в Одессе вооруженное подполье, возможно, не настолько многочисленное, но, тем не менее, способное к проведению террористических актов и потенциальному какому-то бунту. Но, опять же, это, видимо, речь идет о нескольких сотнях человек в каждом случае. Вот. Что касается более широких масс, то в каждом из этих городов есть пророссийские настроенные граждане, и число их исчисляется там десятками процентов от общей численности населения. Но другой вопрос в отсутствии каких-то очевидных вожаков и в осознании того, что они не являются тотальным большинством в этих городах, их активность все-таки имеет какие-то, или точнее их пассивность имеет какие-то рамки. Поэтому в ближайшее время никаких особенных бунтов я бы не стал ожидать. Пророссийская активность, она реально не имеет никаких перспектив. То есть эти территории не могут быть присоединены к России, особенно в нынешней политической ситуации. Эти люди не смогут установить никакой контроль над городом, поскольку их относительно немного, и они не имеют поддержки остальной части населения. То есть это в лучшем случае будет такой безнадежный бунт с печальным финалом.
Мы сейчас на пороге зимы. В Украине она может быть весьма неблагоприятной, учитывая экономическую ситуацию. Доводилось в последнее время встречать и в украинских СМИ, и не только, такие гипотезы, что вот сейчас утих относительно конфликт на востоке Украины, такое затишье, и со стороны Кремля так, жесты делаются примирительные. Есть такая версия, что Путин просто ждет. Ждет очередного ухудшения ситуации в том числе и зимой, и с приходом, так сказать, новой весны, нового года, возможно, новой дестабилизации ситуации в Украине. В тех регионах, о которых мы говорим, это реальный сценарий?
Но я бы сказал, что в целом ситуация работает на украинскую независимость. Зима вполне вероятно будет тяжелой, но не настолько, чтобы как бы Евросоюз тут же не дал в критической ситуации там лишний миллиард другой на закупку топлива для больниц, условно говоря. Поэтому скорее можно говорить о том, что у населения будет нарастать недовольство конкретными социально-экономическими шагами правительства или там отсутствием реформ. Но скорее оно будет реализовываться в сторону поддержки социально ориентированных незападных партий, какими пытаются быть осколки прежней партии регионов. То есть это будет не столько пророссийский протест, сколько антиправительственный. Удастся ли Путину этим воспользоваться, у меня большие сомнения. Как показал уже опыт, в случае начала прямого российского вторжения, вмешательства в украинские дела, скорее на этих территориях происходит проправительственная мобилизация, проукраинская, до момента отражения конкретной российской агрессии.
Я беседовал с аналитиком Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете в Германии Николаем Митрохиным. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 28 октября. У микрофона Ярослав Шимов. Из Украины переместимся в Черногорию. Правительство этой страны расценило заявление российского МИД как подтверждение причастности Москвы к акциям протеста, которые проходят в столице Черногории Подгорице. Протестующие выступают против вступления этой бывшей Югославской республики в НАТО. Власти Черногории подчеркивают, что демонстранты попытались насильно занять парламент и совершить государственный переворот. В Москве уверяют, Россия не причастна к внутриполитическому кризису в Черногории. Акции протеста проходят в этой стране с середины октября. К концу года, как ожидается, республика получит официальное приглашение НАТО вступить в эту организацию. О ситуации в Черногории мой коллега Андрей Шарый расспросил обозревателя «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», журналиста и политического комментатора из Подгорицы Славицу Браевич.
Ситуация в Подгорице сейчас совершенно спокойная. Если говорить о политическом эпилоге событий, то большинство местных наблюдателей считает так. Мила Джуканович и черногорское правительство вышли из этой истории победителями, в то время как потенциал той части оппозиции, которая организовывала протесты, в основном это движение «Демократический фронт», ослаб. Более того, в будущем лидеров протестных акций могут ждать проблемы, поскольку часть из них подозревается в попытке организации антигосударственных выступлений с целью насильственного свержения конституционного строя. В намерения организаторов демонстрации, очевидно, входили провокации против представителей органов власти и, возможно, более широкие беспорядки в центре города. Однако власти удалось удержать ситуацию под контролем. Погромов не случилось, серьезно никто не пострадал. Лидеры оппозиции заявили о готовности организовать новые акции протеста. Но все понимают, такие заявления прежде всего должны успокоить разочарованных сторонников этих партий и организаций. Думаю, возобновление протестных выступлений возможно, но они в любом случае не будут столь многочисленными.
Черногорские власти обвинили Россию в поддержке этих акций протеста и фактически в попытке дестабилизации ситуации в республике. Есть этому какие-то доказательства? В сети и в газетах мне встречались сообщения о том, что Подгорица кишит русскими шпионами. Это действительно так?
Никто в Черногории не использует термин «русские шпионы». Однако никто здесь не сомневается, что черногорская оппозиция пользуется поддержкой Москвы. Не только потому, что в России очень своеобразно интерпретировали события в Подгорице, фактически подстрекая участников демонстрации. Показательна иконография этих демонстраций. Национальные флаги России, портреты Путина, соответствующие лозунги про русские заявления. Вы бы слышали, как активисты черногорской оппозиции поздравляли президента России с его недавним днем рождения. В то же время доказательно и конкретно никто не говорит о том, что черногорская оппозиция получает финансовую помощь из России. Такие разговоры ходят, и не исключено, что у правительства Черногории есть и подтверждение этому, но по причинам, может быть, дипломатического порядка никакие доказательства не обнародованы. Это не означает, конечно, что такая финансовая поддержка не оказывается.
Что не значит, да не было наравно.
Вам понятно, какими моментами руководствуются те черногорцы, которые принимают участие в антиправительственных митингах с портретами президента чужого государства над головами?
У этих прорусских мотивов очень разные причины. У нас все еще популярен и сентимент об исторически теплых русско-черногорских отношениях и славянском братстве. У лидеров движения антинатовского протеста, кое-кто из которых бывает в Москве, очевидно, есть причины, по которым интересы России им представляются более важными, чем интересы Черногории. Однако понятно, большинство людей на митинге с портретами Путина – это обычные граждане. Граждане, как правило, недовольные своим социальным или экономическим положением. Может быть, эти люди считают пример политики Путина вдохновляющим для черногорских властей. Отсюда эти прорусские симпатии.
Маленькая Черногория в последние годы стала объектом специального интереса для России. Тысячи граждан России приобрели в Черногории собственность. Ваша страна – один из популярных адресов новой русской эмиграции. Очевидно, в черногорской экономике крутятся русские деньги. Русское сообщество в Черногории политически активно, оно как-то обозначило свое отношение к происходящему?
Да, вы правы. На Адриатическом побережье Черногории возникла большая русская колония. В Будве есть даже русскоязычные школы и детские сады. Работает русскоязычное радио, выходят русскоязычные издания. До самого последнего времени русское присутствие в стране было более чем очевидно. Но пик этого процесса, как кажется, уже позади. Время больших инвестиций Олега Дерипаски в алюминиевый комбинат в Черногории позади. Поток желающих приобрести собственность с видом на море в последний год заметно спал. Политически присутствие русской общины в Черногории не ощущается. И во время недавних событий в Подгорице никакого такого рода русского участия я не приметила.
Можно сказать, что эти события как-то сказались на решимости черногорских властей продолжать сближение с НАТО. Вопрос в Подгорице окончательно решен или еще возможны в дискуссии?
Эти демонстрации только добавили властям ветра в паруса. Вопрос о вступлении Черногории в НАТО, думаю, решен и здесь, и среди западных участников альянса. В конце года, как ожидается, страна в любом случае получит официальное приглашение вступить в НАТО.
У Москвы остается какая-то контр-игра? Москва может как-то запугать или убедить Подгорицу, сократить инвестиции, пригрозить?
Пора больших инвестиций и так прошла. Черногория судится с Олегом Дерипаской о судьбе его вложений в нашу экономику. Русские деньги не способны изменить судьбу Черногории.
Андрей Шары беседовал с черногорским журналистом и политическим комментатором Славицей Браевич. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Поэт и музыкант Дельфин редко и неохотно дает интервью, еще реже и неохотнее высказывается на политические темы. Для «Радио Свобода» Андрей Лысиков, это настоящее имя Дельфина, сделал исключение и рассказал, что не оставляет его равнодушным сейчас, в конце 2015 года. Как война на Украине повлияла на его творчество, как пропаганда в российских СМИ заставила его выключить телевизор и перестать следить за новостями, почему он никогда не ходил на митинги и на выборы, как сложилась судьба участников очень известной когда-то группы «Мальчишник» и способно ли что-то в России вдохновить его на политический жест. С музыкантом беседовал Роман Супер.
Как сложилась судьба всех главных героев «Мальчишника»? Мотобора, Дэна, Оленя и продюсера Адама.
Последним из них я виделся несколько лет назад в Риге.
С Адамом?
Да. Потом, по слухам, он переехал в Киев, а после всем известных событий его след как-то потерялся. Вообще, он гражданин Америки, поэтому возможно, что он вернулся к себе на новую родину. Что касается моих коллег по юношеской группе, Олень, к сожалению, погиб. Два остальных участника «Табора» Дэн, по-моему, хорошо себя чувствуют, занимаются музыкой. Знаю, что Дэн отличный диджей. Возможно, и Паша поигрывает. Но у меня очень мало информации о них, потому что мы не пересекаемся. Я только косвенно знаю от других людей, чем они занимаются.
Вы, Андрей, для многих людей, нравится вам это или нет, скорее всего, нет, остались абсолютным супергероем из 90-х годов. И, собственно, до сих пор, наверное, им являетесь. А вот вы сами что можете сказать про 90-е годы? Это было для вас благословенное время?
Наверное, да, в чем-то. Я не отдавал себе отчета, что тогда происходит с нами, насколько широки возможности, открывшиеся перед нами, насколько глупо порой мы их использовали. Сейчас мне проще об этом судить с прошествием времени. Мне кажется, что моя юность сложилась очень ярко и красочно. Вокруг меня было много друзей, я делал то, что хотел, еще иногда получал за это деньги. Это было здорово.
А нулевые годы для Дельфина – это что?
Первое ощущение своей силы художественной и попытки сделать что-то достойное, что до этого не делал никогда, перейти для самого себя на другой уровень, возможно, даже незаметный для слушателей, но в первую очередь делать попытки работы над собой, делать что-то новое, несвойственное себе самому.
А «Мальчишника» вы не считаете достойным занятием?
Я думаю, что она была достойна своего времени и того состояния дел, которые были на тот момент.
А вам бывает стыдновато за тот период? период?
Абсолютно нет.
Творчество ваше того времени и современное настолько разное, что иногда кажется, что это вообще два абсолютно разных человека все делали. Вы сами эту раздвоенность чувствуете?
Нет, я чувствую, что это части одного и того же человека, и то, чем я занимаюсь сейчас, это моя сторона, она мне больше нравится.
Знаете, пожалуй, вот со времен секс-секс, как это мило, секс-секс без перерыва, неизменным осталось только одно у вас, это ваши грустные глаза. Вот вы скажете, это просто особенность физиологическая, или вам действительно все время грустно?
Наверное, на бэкграунде, да, я всегда идет обсчет каких-то грустных историй. Вернее, даже не грустных, а правдивых для меня самого.
А почему правдивые истории должны обязательно висеть гирями на сердце?
Они не висят гирями.
Ну, взгляд у вас печальный при этом.
Может быть, сойдемся на том, что он задумчивый?
Сойдемся. Почему вы, Андрей, совсем не пишете о том, что происходит снаружи, а ваша поэзия и музыка направлены в основном внутрь, если не исключительно внутрь? Вы таким образом как бы пытаетесь отгородиться, что ли, от мира, который вам не слишком симпатичен?
Я уверен, что то, что происходит внутри меня, намного важнее для меня самого, чем то, что происходит снаружи. Того, что происходит снаружи, очень много, и это воздействие колоссально, и как бы я ни отгораживался от внешнего мира, все это проникает так или иначе меня. Это проникает и в тексты, и в то, что мы делаем, в музыку. Это откладывает абсолютный свой след. Можно отследить по последней пластинке. Там есть трек, который называется «Сажа». И когда он был написан, я понял, что это как раз о тех событиях, которые так недавно нас всех будоражили.
О каких?
Об Украине.
И кинули им под ноги костей грудом, и стали жевать они хрящами. И повылезало их еще отовсюду, и мерить стали их городов площадями. И обглодали до бела они кости, и взяли белые в немощь рук своих, и били друг друга, что их злости, и обращали в мертвых живых. И стучал горох голов человечек, и крови кипящей шумел поток, и каждый каждого изувечил, и горе на каждый пришло порог. И тьма распустилась безликим цветком, и не было ни солнца, ни луны, ни звезд, и многие уходили тайком, и многие искали на небеса мост.
Вы гастролируете на Украине?
Раньше, да, очень много. Ну, практически каждый год у нас был такой мини-тур по Украине.
А потом перестали из-за войны?
Да, когда все это случилось, как-то все расстроилось. Вроде есть какие-то предложения, мы вот будем их рассматривать, возможно, на следующий год. Если надеюсь, что все как-то урегулируется.
Вам там публика нравится, она вас хорошо принимает?
Да, там очень теплые отношения, и мы всегда с радостью туда ехали.
Следите за информационной повесткой или нет?
Нет.
Специально, я имею в виду, следите?
Специально нет, не
следите. Почему? То есть вы просыпаетесь и не лезете на информационные сайты? Там
после
вот
того, как я перестал это делать, я стал намного себя спокойнее и увереннее чувствовать.
Но эта логика называется «меньше знаешь, лучше спишь».
Возможно, да.
Но есть и другая логика. Тот, у кого больше информации, тот сильнее.
Это нельзя путать информацию с тем, что нам предлагают в качестве информации. Сейчас у всех своя информация. Слово «правда» как таковое отсутствует. Вместо него существует понятие «они утверждают», «он утверждает», «она утверждает». Но нет понятия «они говорят правду» или «он сказал правду». Что такое правда? Все что-то утверждают. Если нужно решить какую-то проблему одного характера тихо, то создается проблема другого характера, громко. То есть это такая история, мы все в ней принимаем участие. В конечном итоге информация служит определенному количеству людей для зарабатывания очень больших денег.
Вы хотите от этого дистанцироваться?
По мере возможности не хочу принимать в этом участие.
Но есть хоть один журналист, которому вы доверяете на 100%?
Пожалуй, что нет. В 90-е еще в каждом из нас была какая-то вера в людей, которые рассказывают нам что-то из телевизора, которое создавалось у нас годами. И ну, так мы еще частично верили в то, что когда человек что-то убедительно и искренне вроде бы рассказывал, да, было ощущение веры, но сейчас этого ничего не осталось.
Судебный запрет творчества ваших коллег группы «Кровосток». Слышали что-то про это?
Да, слышал.
Что вы думаете про это? Можете себя на их место поставить? Вот приходит какая-то повестка.
Абсолютно легко. Абсолютно легко. И проводит какую-то лингвистическую экспертизу и может выявить там, я не знаю.
Суицидальная, ну, пропаганду такое, да, суицидальных
там
настроений.
Ну, это, я говорю, можно и там в лесу родилась елочка тоже притянуть за уши. И будет там, не знаю, песня про что-то. Просто я не знаю, не понимаю тех людей, которые этим занимаются. Возможно, у них просто много свободного времени. Или как-то это какие-то личные взаимоотношения, какая-то ссора, что она решается таким вопросом. Потому что, ну, какая-то полная ерунда. На таких основаниях можно запретить практически все фильмы, содержащие сцены насилия, которых каждый день по телевизору показывают достаточное количество. Поэтому я думаю, что это глупость.
Правительство наше согласилось засекретить данные владельцев вилл и яхт. Вас это какой-то революционный дух не пробуждает вообще?
Это вообще в логике вещей, происходящих у нас здесь событий. То есть это как-то нормально. Исходя из того, что происходит, из того, что позволяет вообще себе элита, и я думаю, что вполне. Еще раз очередное доказательство того, что никто вообще здесь из обычных людей, никто ничего не решает, никто ничего не может сделать. Это такой еще один очередной плевок сверху на нас, на всех. Будем ждать следующего плевка.
Был такой проект в интернете, когда знаменитые хорошие люди читают ваши стихи. Наивысшей похвалой для вас окажется, если ваши стихи прочитает кто?
Я затрудняюсь ответить на этот вопрос.
Из скромности какой-то или не можете вспомнить никого? Ну, есть у вас какие-то кумиры?
Я, наверное, пока просто не знаю этого человека или с ним не знаком. Наверняка такой есть человек, может быть, найдется в будущем, но на данный момент я не вижу такого человека.
Вы можете пару слов сказать про вашу семью? Чем занимаются ваши дети, жена?
Супруга занимается исключительно детьми, потому что это очень большая нагрузка. Двое детей, школа, там какие-то побочные истории, связанные со школой. Сын ходит во второй класс, дочь заканчивает школу. Готовимся к поступлению в институт.
Кто ваш круг общения?
Наверное, те люди, которые приезжают ко мне в гости, они абсолютно далеки от того, чем я занимаюсь, от музыки. Мне это очень устраивает, потому что я разговариваю с ним совершенно другие темы. По моей профессиональной деятельности мне хватает общения с теми людьми, с которыми я записываю пластинки.
Но это какие-то известные люди или нет?
Нет, это совершенно обычные люди, никак не связанные с шоу-бизнесом.
А на тусовочки всякие ходите вы?
Крайне редко, если возникает необходимость.
Ходите на выборы?
Нет, не ходил.
Ни разу в жизни?
Ни разу в жизни, да.
Да вы что?
Серьезно, как так получалось? Пару раз была возможность, но как-то что-то не хотелось.
А вот 96-й год, «Голосуй или проиграешь», вы участвовали?
Активно, да, принимали участие в этой...
В «Голосуй или проиграешь»?
Да, программе. И...
А сами на выборы не пошли при этом?
Ну, мне кажется, что достаточно сделал для того, чтобы не ходить на выборы.
Слушайте, а почему, если вы такой человек внутрь, они все равно вы занялись в тот момент политикой?
Тогда все было очень просто и понятно. Было просто...
Черное и белое?
Черное и белое на данный момент. Конечно, потом все эти границы размылись. В то время ознаменовалось таким большим всеобщим душевным подъемом. Все это напоминало такой постоянно идущий праздник, который когда-то должен закончиться, но что-то такое, очень такие большие перемены, очень такие надежды возникали в людях. Мне просто было приятно ощущать себя частью какого-то процесса большого, в котором я вроде как принимаю участие и столь активное.
А почему вы сейчас не пойдете и не запишете какой-нибудь ролик за или против, или что-то такое? Потому что как раз праздник кончился, и совсем уже не праздник?
Совсем, во-первых, не праздник, да, и сейчас уже все эти понятия размыты, у нас все стоит на голове. То есть как-то все наоборот. То, что, казалось бы, должно никому не нравиться и находиться в полном забвении, плавает наверху. А все, что имеет какую-то ценность, не нужно никому.
А что вас вообще сейчас может сподвигнуть на какое-то общественно значимое политическое высказывание? Вы можете себе представить?
За что и с кем вообще тут как-то? Я думаю, что реально люди вообще не хотят этим заниматься, по большому счету. Просто настолько подогревают всю эту историю каждый день. Везде. Все об этом говорят, что-то там по любому поводу всегда. Новости основаны только вот на этом, на нагревании, чтобы всегда была какая-то нервная ситуация. Всегда что-то происходит, всегда кто-то плохой. Хорошие новости, вот где, неужели в мире ничего не происходит хорошего? Ну, почему не показывать хорошие новости там как-то, ну, хотя бы в противовес к там плохим? Ну, ситуация такая напряженная, она всегда выгодна, потому что люди, находящиеся всегда в ожидании чего-то плохого, они всегда зашоренные такие, всегда смотрят только вперед, в одну точку. Ими можно так, их надо только поворачивать, куда им надо идти.
Ну, ваша музыка – это тоже ожидание, честно говоря, скорее плохого, чем чего-то светлого и радостного. Чем больше слов, тем больше лжи. Ваша фраза?
Да.
Скажите, насколько это сейчас актуально в конце 2015 года, вот здесь, сидя на этом стуле в Москве?
Это как никогда вообще, это архиактуально. Нужно быть очень осторожным при выборе контента, которым ты себя наполняешь.
Это было интервью Романа Супера с поэтом и музыкантом «Дельфином» Андреем Лысиковым. Итак, мы подвели итоги среды, 28 октября. Этот выпуск информационной программы «Время свободы» подготовила продюсер Юлия Голубева, ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами, слушайте «Радио Свобода», знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.